Всем привет, это «Обсудим» на Breakfast Show. Ставьте лайк, как только вы увидели эту трансляцию. Тем более, что очень много сегодня тем, которые нужно обсудить и обсуждать. Обязательно будем с замечательным журналистом Станиславом Кучером. Не забудьте подписаться обязательно на его Telegram и YouTube. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на Breakfast Show. И всем можно поставить лайк просто немедленно, немедленно абсолютно. Ну, поскольку обсуждать мы будем сегодня темы, связанные и с санкциями, и связанные, конечно же, с потенциальными протестами в США, и, конечно же, все, что касается Венесуэлы и Гренландии. Много всего будем обсуждать со Станиславом Кучером, который уже присоединяется к «Обсудим». Станислав, привет.
Александра, привет. Привет всем нашим замечательным зрителям. Заранее прошу прощения за мой меняющийся в процессе голос, потому что я слегка приболел, и голос может напоминать голос, я не знаю, Джигарханяна или героя мультфильмов про волка и пса. Извините.
Волнующий, волнующий голос у Станислава Кучера сегодня, но я поэтому пока расскажу, пожалуйста, о санкциях. Вот Линдси Грэм радостно написал, Линдси Грэм, автор законопроекта об адских санкциях, как их называют, то есть 500-процентные тарифы на все товары из стран, покупающих российские природные ресурсы. Ну, вот этот вот законопроект об адских санкциях давно обсуждался, долго и упорно обсуждался, и вот Линдси Грэм сначала, стоя рядом с Дональдом Трампом в самолете Air Force One, сказал о том, что достаточно голосов, напомнил Трампу, еще раз напомнил Дональду Трампу, что вот достаточно голосов в Сенате, 85 голосов, как он говорит, в Сенате для этих санкций против России, против стран, которые торгуют с Россией. И потом написал еще после встречи с Дональдом Трампом, что Сенат может уже на следующей неделе проголосовать за введение новых санкций. И, собственно говоря, текст такой. После очень продуктивной встречи с президентом Трампом по ряду вопросов он одобрил двухпартийный законопроект о санкциях против России, над которым я работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором Ричардом Блюменталем и многими другими. Ну, правда, кажется, что все-таки мы это уже слышали. Мы уже слышали, что вот-вот, что вот буквально вот еще полсекунды, вот еще миллисекунды, вот еще вот-вот-вот сейчас и уже вот прям бегут все голосовать. Белый дом сказал, что Трамп поддерживает законопроект. Вот Грэм, значит, обещает, что на следующей неделе. Ну, не первый раз уже кажется, что это все произойдет, но каждый раз затягивается, потому что законопроект предусматривает введение вот этих вот вторичных санкций в отношении, например, Китая, в отношении Индии, которые покупают, соответственно, российский нефть и газ. Ну, все это делается для того, чтобы перекрыть поток нефтяных и газовых денег, но даже Линдси Грэм предлагал такой экзотический вариант, как в одном из интервью он говорил о том, что, может быть, туда будет внесена поправка: страны, которые покупают российские природные ресурсы и недостаточно помогают Украине для того, чтобы исключить, соответственно, Евросоюз из вот этих вот санкций. Ну, Линдси Грэм сказал, что Украина идет на уступки ради мира, а Путин только и говорит, что готов к каким-то уступкам, продолжая убивать, убивать и убивать невинных людей. Ну, действительно, вот это вот затягивание со стороны Кремля уже и, собственно, даже и Дональд Трамп, кажется, заметил. Но все-таки у меня, честно говоря, не очень большой оптимизм насчет вот этих вот санкций из ада. Станислав, а что ты думаешь по этому поводу?
Ну, смотри, Саш, я думаю, что это ровно тот случай, когда, как бы это скучно ни звучало, не стоит недооценивать этот шаг и уж точно не стоит его переоценивать. То есть, о чем идет речь? Речь идет действительно о двупартийном проекте, который разработан Линдси Грэмом совместно с демократом Ричардом Блюменталем, и там еще участвовали другие сенаторы. И он на самом деле был представлен еще в апреле прошлого года. То есть на сегодняшний момент этот документ поддерживает 80 сенаторов, а он предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые закупают в России нефть, газ, уран и там другие продукты. Ну, то есть это законопроект, который, на секундочку, висит с апреля прошлого года. То есть скоро уже будет год. И да, безусловно, это круто, что его сейчас готовы рассмотреть на следующей неделе, но даже если его рассмотрят и он вступит в силу, то фактически ввести в жизнь процесс введения санкций можно будет только спустя 90 дней, по окончании 90 дней. Это не будет сделано мгновенно и сразу. То есть это в любом случае такой длительный процесс, поэтому, конечно же, прямо и быстро на российской экономике введение этих санкций не скажется. Любой экономист это сможет подтвердить. Это первый момент, который, да, не добавляет к твоему пессимизму оптимизма. Это первое, что надо понимать. Значит, второе, вот пока не очень понятно. Это единственный законопроект? Или, вот, например, посол Украины в Соединенных Штатах рассказала, что буквально вчера вечером рассказала, что готовится еще один законопроект, который демократы вносят в американский конгресс. И этот законопроект предполагает введение моментальных санкций в отношении российского теневого флота, позволяет Соединенным Штатам штрафовать и чуть ли не арестовывать там суда тех стран, которые, собственно, помогают России продавать ее дешевую нефть. И сейчас пока, повторяю, вот на 100% я не понимаю, два это различных законопроекта, или это законопроект, который будет каким-то образом инкорпорирован в тот законопроект, о котором мы сейчас говорим, который, повторяю, был на самом деле предложен еще в апреле прошлого года. Так или иначе, речь идет о риторике. То есть мы с тобой обсуждаем сейчас риторику Вашингтона. И эта риторика, ну, естественно, это классический инструмент Трампа в переговорах с Кремлем. Было совершенно очевидно, что Трамп будет максимально сейчас активизировать свою риторику. Я, кстати, в выпусках у себя, в стримах у себя на YouTube-канале, тут прямо перед Новым годом сказал, что для Трампа какой-то день сурка продолжается. Помнишь? Ну, наверняка все помнят замечательный фильм, да, с Биллом Мюрреем, когда герой просыпается каждый день, и у него одно и то же. А он и так старается, и сяк старается, и во все тяжкие бросается, и потом уже просто в депрессию впадает. События повторяются. Вот в некотором роде Трамп пребывал в похожем состоянии. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж, он над нами издевался, сумасшедший, что возьмешь, вспоминаем Высоцкого, да? А Путин по-прежнему продолжал бомбить Киев, и никакого движения не наблюдалось. И Трамп был в роли такого вот человека, который, ну, фактически спит. Даже в какой-то момент, обратил внимание, стали показывать Трампа спящим на мероприятиях, и тут же появился новый термин уже «Sleepy Donnie», как альтернатива «Sleepy Joe». Напомню, Трамп спящим Джо называл Джо Байдена, да? И вот получилось как раз занятно. Я выхожу в эфир и говорю, что, ну вот, собственно, Трампу сейчас необходимо показать, что он не Така, что он не Слипи Дони. Ему необходимо взять инициативу в свои руки, если он не хочет, ну просто, чтобы его рейтинг окончательно упал. Обрати внимание, мы с тобой это тоже не раз обсуждали. Ты рассказывал отдельно в Breakfast-шоу, что рейтинг Трампа очень сильно упал к концу прошлого года. И дальше цепочка событий. Трамп осуществляет захват Мадуро в Венесуэле. Конечно же, сама по себе эта операция, можно там что угодно говорить о том, что будет дальше в Венесуэле, но сама по себе операция, она производит впечатление. Это такое большое, сильное, красивое шоу, да, оно производит впечатление на всех, от российских военкоров до противников Трампа здесь, в Америке. И так или иначе, рейтинг Трампа растет. Уже сейчас опросы показывают, что он вырос за последнее время. Параллельно с этим, соответственно, что происходит? Ну, точнее, не параллельно, а вслед за этим. Трамп действительно, я на самом деле, ну вот, не могу утверждать, потому что у меня нет, я не присутствовал, не держал свечку. Я был уверен, что Трамп с Путиным свяжутся и проведут частный разговор по телефону после Венесуэлы, на котором Трамп просто предложит Путину пилить, грубо говоря, венесуэльскую нефть, ну, не, там, не в равных пропорциях, да, но сохранить контроль над частью хотя бы своих инвестиций. Мы знаем, что кооператив «Озеро», «Роснефть» очень много вкладывались в экономику Венесуэлы. Речь идет там о десятках миллиардов долларов, которые России не возвращены. И вот мое предположение было и остается таким, что Трамп будет и разговаривать с Путиным из серии «Давай, принимай все-таки наш последний план по Украине, мирный, согласованный, значит, с Зеленским и с европейскими лидерами, который предусматривает взаимный вывод войск из Донбасса, ВСУ уходят из части, которую контролирует Украина, Россия, значит, выходит из своей части, создается демилитаризованная зона по принципу Кореи». Вот этот вариант Трампу очень нравится, очень многие его политтехнологи уже озвучили это, что Трамп, прям вот ему очень нравится этот план, и он считает, что это финальный план, Зеленский к нему готов, и Путин тоже должен согласиться. Так вот, соответственно, предлагать там осваивать вместе нефть, то, что мы обсуждали, Арктику, мосты над Беринговым проливом, туннели, что угодно, но Путин должен, соответственно, принять план. И поэтому сейчас настал момент, когда, я не знаю, в итоге состоялся этот разговор или нет, один из моих источников сказал, что да, разговор был, но о нем не будет сообщаться, потому что пока ни о чем не договорились. Я, ну, не знаю, на самом деле, мне кажется, что если бы он был, Трамп все-таки не преминул бы об этом рассказать. Поэтому я думаю, что если разговора пока не было, то Трамп действует другим способом. Это, опять же, продолжение политики кнута и пряника, в данном случае время кнута. Трамп показал, что он проснулся, что день сурка закончился, что он больше не так, захватив Мадуро, продемонстрировав свою способность на такого рода операции, продемонстрировав готовность пренебречь всеми нормами международного права ради достижения своих интересов, ради получения контроля над венесуэльской нефтью. Путин понимает, что Трамп теперь может регулировать цены на нефть, собственно говоря, контролируя венесуэльскую нефть, хотя до полного контроля штатами тоже пока далеко. Тем не менее, следующий акт этого марлезонского балета – это, соответственно, захват танкера с российским флагом, который с 24 декабря с российским флагом, и, как сейчас выясняется, еще и принадлежит или принадлежал бизнесмену из Крыма какому-то, значит, российскому. Вот,
Ну
и
вот
это, опять же…
я даже хочу чуть подробнее рассказать, и как раз, чтобы пару слов про это сказать, стало
А
известно
сейчас, Сашка,
сегодня.
скажем, я просто сейчас вот как бы завершить, чтобы про санкции, да, вот это вторая часть разговора жесткого такого типа, смотри, мы можем и так поступать, да, он же понимает, что это репутационно по Путину очень бьет, и тот факт, что рядом была и подлодка, и военные корабли, корабль один российский, и они не отреагировали, ну, говорит о том, что, ну, то есть, общественность патриотическая в России просто там рвет и мечет. Почитайте комменты к посту Марии Захаровой в ее телеграм-канале. Как же так? Наш Дональд, он же наш друг. Ну, то есть, вот это все. И третий, собственно, вот такой аргумент, это как раз санкции. То есть, готовность применять силу, готовность нарушать нормы международного права, если что, и возобновление разговора о санкциях, которые болезненны для Путина. Вот это способы, которым Дональд Трамп пытается заставить сейчас Путина согласиться на его мирный план по Украине. Сработает он или нет? Думаю, что, ну, пока у меня пессимистичные прогнозы, думаю, не сработает. Скорее, Путин попытается пойти на обострение. Как это отдельная песня. Но ты совершенно правильно сказал, что да, там разговор идет давно, но вот сейчас новый виток этого разговора. И обрати внимание, все-таки, если мы говорим про оптимизм, что каждый раз этот разговор происходит уже на более повышенных тонах. Ставки оказываются все выше и выше. И удары по репутации Путина оказываются тяжелее. И как бы мы опять же к Трампу не относились, надо констатировать, что на сегодняшний момент он вернул себе роль человека, который диктует повестку. Он сейчас ведущий, а Путин ведомый. Он, Трамп, является актором, да, а Путин вынужден реагировать на эти действия.
Ну и кажется мне, что это имеет отношение в том числе и к стратегии по национальной безопасности США, потому что большой соблазн был думать о размене. Вот, мол, значит, в Венесуэле США таким образом действуют, и поэтому США дадут России возможность действовать в отношении Украины. А мне кажется, нет. Мне кажется, нет, какая вообще Россия в западном полушарии? Это наше полушарие, it's our hemisphere, заявляет Госдепартамент, заявляет президент Трамп, заявляет вообще американское правительство через стратегию по национальной безопасности. То есть с кем вообще что обсуждать? С какой Россией что-либо обсуждать там вообще? Ну, это совершенно неслыханно, абсолютно. Поэтому мне здесь кажется, что еще и все эти действия в отношении Венесуэлы, это просто проявление той самой стратегии, стратегии по национальной безопасности абсолютно четкой. И, опять же, мы же знаем от того же Линдси Грэма, все мы знаем. Но надо отдать должное, источники «Нью-Йорк Таймс» первые про это написали, что Мадуро же предлагали золотой парашют в Турцию, прямо спуститься на нем в Турцию вместе со своей семьей, но он не согласился, и вот результат мы видим. То есть серьезность американских предупреждений и серьезность предложений, вот она, кажется, так проявляется таким образом. Ну, то есть, если к этому относиться как-то легкомысленно и продолжать танцевать и говорить «No crazy war, yes peace, yes peace», а также петь «Imagine», то вот может и такой быть результат. Поэтому кажется, что здесь тоже есть такой сигнал к серьезности.
Ну, смотри,
Но по... Да.
мне кажется, что, извини, просто это очень важная тема на самом деле. А какой именно месседж в данном случае Трамп отправляет? Собственно, месседж Трампа не изменился, страшно сказать, с 2016 года. Месседж Трампа звучит примерно так, что да, как бы вот эти такие реальные пацаны, в кавычках, да, сильные авторитарные лидеры будут делить мир. Но при этом вы, главное, там не мешайте, не устраивайте войн, не лезьте активно, не шантажируйте новыми войнами, применением насилия. Вот это его месседж. То есть он, в отличие от Америки там, времен Рейгана, которая декларировала борьбу за поддержание демократических режимов в мире, борьбу демократии и авторитаризма, да, против авторитаризма, против коммунизма, Трамп декларирует другое, скорее это похоже на принцип мирного сосуществования систем, который был провозглашен при Никсоне, да, типа, пожалуйста, пусть там Советский Союз, Китай живут как хотят, мы тоже будем жить как хотим, главное не провоцировать новые войны. По сути, Трамп декларирует нечто подобное. И здесь получается очень интересная история, что с одной стороны, там либералы, люди, которым Трамп не нравится, да, совершенно справедливо начинают волноваться и говорят, ну что же это такое, только мы надеялись, что мир все-таки стал таким хорошим, правильным, а вот Трамп опять эту повестку, он готов терпеть диктаторов, что же такое. На самом деле, я здесь скорее оптимистично настроен, потому что даже этот мир по Трампу, если предположить, что это ровно то, что он предлагает, он неудобен и невыгоден Путину, потому что путинская система может существовать только в условиях войны, только в условиях наличия внешнего врага, репрессии внутри страны против инакомыслящих, оправдываются только необходимостью мобилизации ради борьбы с общим врагом. И народ, и элиты живут в таком режиме, вот уже 4 года, только потому что идет война. Если бы войны не было, как бы, когда нет войны, начинаются проблемы в собственной экономике, начинаются вопросы, а где конкуренция в экономике, опять же, элиты начинают там шевелиться, задавать неудобные вопросы власти, типа, а не пора ли все-таки там поменять лошадей. И вот это ровно то, что смертельно для Путина. Даже если бы он хотел сейчас остановить войну, я думаю, что он не смог бы это сделать. Ему пришлось бы либо приостановить это, потом снова начать, либо начать следующую войну уже в Европе. Но война необходима, это жизненно необходимое условие существования путинской вертикали. Поэтому, повторяю, даже вот в этой парадигме там, нового порядка, в котором Штаты без проблем готовы терпеть авторитарных лидеров, только не лезьте на наши интересы, не начинайте войны, которые нам помешают, да? Путин все равно неудобен Трампу даже в этой конфигурации. Ну и, кстати, тоже, опять же, вот к разговорам о том, что разменяют сейчас Украину на Венесуэлу, разговоры довольно популярны, я просто считаю своим долгом сказать, что да нет, этого, конечно же, произойти просто не может. И не может, опять же, не потому, что Трамп хороший, не потому, что Трамп волнуется об Украине, да пофигу ему глубоко, на мой взгляд, на Украину, да, а потому что просто возвращение доктрины Монро в том виде, в котором она была принята в 19 веке, невозможно в веке 21. У нас идет вторая четверть уже началась 21 века. Технологии, глобализация, интересы Соединенных Штатов, которые, безусловно, есть и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии. Ну, не могут Соединенные Штаты просто взять, выйти и сказать, все, у нас вот западное полушарие, мы там будем делать, что хотим, а вы там у себя в Восточном разбирайтесь. Типа Си Цзиньпинь с Путиным делите Восточное полушарие. Нет, конечно, этого не произойдет. Слишком много денег, слишком интернационален бизнес, те же самые транснациональные корпорации. Я уж молчу про современный бизнес, технологии, тот же самый AI. Нет, конечно же, американцы будут продолжать защищать свои интересы и в Азии, и Тайвань им необходим, и в Европе они вынуждены держать руку на пульсе. Поэтому, тут какая бы риторика Трампа ни была, вот уверяю вас, никуда Соединенные Штаты с мировой арены не денутся, и доктрина Монро в том виде, в котором она была принята, не повторится.
Так что да, доктрина Данро все-таки,
Данро, да,
Дональда,
как. Ну, Трамп,
да.
он периодически говорит, доктрина Монро, Данро, там, это, ему нравится играть словами, но суть остается вот ровно та же. Даже если бы Трамп хотел, он не сможет обменять Венесуэлу на Украину.
А вот что касается как раз все-таки танкера, который был задержан, и стало известно сегодня, что директор и владелец компании «Буревест Марин», который принадлежит, собственно, вот танкер, который раньше назывался, ну, который вот Маринера назывался он, также и Белла-1 до декабря 25 года он назывался. Вот владелец, предприниматель из аннексированного Крыма, Илья Бугай, и он, собственно, владеет этим бизнесом вместе с еще одним гражданином России, у которого также было украинское гражданство, вот сейчас неизвестно, но вот важные истории об этом пишут подробно пишут, как у них происходил бизнес. Ну, вот, собственно говоря, вот этот вот он рядом с Исландией. На основании ордера, который выдан был Федеральным судом США, США подчеркивают, что это не блокада Венесуэлы, это никакая не Куба, это не то же самое, что было, это только блокада санкционированной и незаконной венесуэльской нефти. И Пит Хэгсет написал, что блокада санкционированных танкеров, которые попадают под санкции согласно американскому законодательству, вот их задержание будет происходить в любой точке мира, останется в силе в любой точке мира, если точно цитировать министра обороны, министра войны, главу Пентагона Пита Хэгсета. Ну и нужно сказать, что больше 2 недель они же преследовали этот танкер, и на этом танкере нарисовали, значит, российский флаг после того, как неделю уже за ними гнались, и МИД России выпустил заявление по поводу этой американской операции. Они написали следующее: высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе, как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Ну вот, значит, про международное право МИД России так с удовольствием заявляет, что отдельно, конечно, конечно же, интересно насчет международного права. Но в любом случае, вот эта операция американская, и Пит Хэгсет, который подтверждает, что да, вот мы будем себе забирать, получается, всю нефть. Дональд Трамп же до этого говорил, что те танкеры, которые арестовываются американской стороной, себе будут забирать нефть всю. Вот все эти операции усложняют очень вообще работу и деятельность всего этого теневого флота. Вот это же вторичный эффект должно оказывать и на Россию, и на Венесуэлу, возможно, на Китай, но в меньшей степени, понятное дело, все-таки для Китая это такой минимальный удар. Насколько это такая прагматичная энергополитика Дональда Трампа, что забирает он себе всю нефть, получается?
Ну, это абсолютно прагматичная политика. Я просто к сказанному тобой в отношении танкера хотел добавить еще вот что, потому что об этом мало говорили, а мне кажется, это очень важно. Есть же заявление о Министерстве обороны Великобритании о захвате этого судна. И там говорится о том, что этот танкер являлся, вот главная причина его, соответственно, ареста, это то, что он был частью, цитирую, российско-иранской оси обхода санкций. Значит, во-первых, Великобритания помогала Соединенным Штатам в погоне за этим танкером, это важно. В частности, королевские ВВС вели наблюдение с воздуха. Я сейчас цитирую сообщение, официальное заявление Минобороны Великобритании. Логистический танкер RFA Tide Force обеспечил поддержку логистическую. Соответственно, плюс Штаты использовали британские военные базы для размещения американских самолетов и военной техникой. И вот, цитирую заявление, это судно с печально известной историей является частью российско-иранской оси обхода санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины. То есть, чувствуешь, да, как просто приговорили сразу там от Украины до Ближнего Востока по полной программе, добавили, что танкер был связан с, в том числе с Хизбаллой, то есть международным терроризмом и преступностью. И вот Джон Хилли, цитату его привожу, привлечение российского флага к судну демонстрирует их роль в этой взаимосвязанной теневой деятельности, которую мы наблюдаем по всему миру и которая угрожает нашей национальной безопасности, наносит ущерб нашей экономике и подрывает глобальную безопасность. Так что это, мне кажется, ну, очень само по себе важное заявление, которое показывает, что несмотря на там разные противоречия между Штатами и их союзниками в Европе и в частности с Великобританией, потому что Великобритания, например, ты знаешь, и мы об этом еще поговорим, занимает в данном случае позицию поддержки, ну, например, Дании и Гренландии в потенциальном конфликте, да? И очень популярны сейчас разговоры о том, что вот нет, все, союзники окончательно рассорились, Штаты с Великобританией ничего вместе делать не будут, ничего подобного. Вот конкретно эта операция показывает, что Штаты и Великобритания, когда речь заходит о делах, делают дела вместе. А вот есть риторика, да, она как дымовая завеса, а есть дела. И, конечно же, захват этого танкера, сопровождающийся определенной риторикой, в том числе той, которую я привел, плюс угроза провести суд над экипажем в Соединенных Штатах, да, ну,
Вот
это
прости,
вместе
прости,
сто...
пожалуйста,
Да.
я предлагаю прям посмотреть даже на карту, потому что есть карты, где захватили, соответственно, этот танкер. И тут вот показано даже, это одна из карт, которая показывает, откуда вылетели американские самолеты. И самолеты американские вылетели с базы в Великобритании как раз. Ну вот, собственно говоря, вот этот вот путь и показан. Опять же, совместная работа с Великобританией ровно. Это просто, так сказать, иллюстрация того, что ты зачитал, абсолютно вот она совместная работа Великобритании и США, и путь этого танкера, вот, пожалуйста, он вышел из Ирана, опять же, подтверждая тоже заявление, то самое, которое ты зачитал, дошел 17 декабря до Венесуэлы, и вот, значит, 7 января его захватили. Вот, пожалуйста, это все продемонстрировано, все это, всему этому свидетельство, и, соответственно, вот такие данные публикует американская сторона. Совместная работа с Великобританией. Ну, вот, кстати, может ли, интересно, да, рассчитывать на совместную работу, соответственно, Европа с США, может быть,
Смотри, еще
захватывать
просто,
будут?
смотри, еще один момент просто в развитии твоей мысли в качестве ответа на твой вопрос, потому что спросил, насколько это серьезно вот, может повлиять. Еще раз, Трамп, как я понимаю его логику сейчас, да, и можно, конечно, говорить, что где Трамп, где логика, но она, безусловно, у него есть своя. Он старается широкими мазками такими действовать, да. И я не думаю, что Трамп вот такой сидит и думает, мы сейчас конкретно ударим по экономике таким-то способом, а вот здесь мы их напугаем словами. Это параллельно и одновременно. Вот, например, захват танкера, это, конечно же, во-первых, очень мощный, еще раз, прием в риторике. Сама риторика разговора с Путиным. Это просто психологически, опять же, действует. Ну, то есть, смотри, а мы можем вот так, мы понимаем, что вы будете возмущаться, да нам плевать. Мы считаем, что этот танкер, поскольку вот он где-то Иран, Венесуэла, раз он был у берегов Венесуэлы, значит, это наше, это западное полушарие, поэтому мы будем, и дальше Хексет выступает и говорит, что везде будем находить. Прям вспоминается, извини меня, Путин с его мочить в сортире, который говорил, что, значит, везде будем, где бы мы они ни находились, если надо в сортире. Я бы на месте Хексета, ну или на месте Трампа, если бы я у них работал политтехнологом, возьмите, я шучу, Я бы, соответственно, так бы и сказал в какой-то момент, что вообще вот эти все нарушители санкционного режима, мы их будем везде хватать и мочить. Надо будет в сортире поймаем, в сортире замочим. Вот тогда, если бы они что-нибудь такое сказали, это был бы вообще уже такой издевательский привет Путину совсем. Поэтому еще раз, первый момент, это, конечно же, риторика, аргумент в разговоре. Ну а второй, это действительно влияние на тот самый теневой флот. Потому что, ну, представь себе, теперь любой владелец судна, любой там капитан судна, которому сделают выгодное предложение посотрудничать с Россией, он будет теперь чесать репу и думать, а черт возьми, а, окей, а стоит ли все-таки оно? А то вот американский спецназ однажды спустится, и кто его знает, может меня судить будут в Америке, а может там спецназовец случайно упадет мне на голову и шейные позвонки сломает, да? Ну то есть, понимаешь, это еще и такой достаточно серьезный месседж в адрес всех, кто так или иначе может хотеть сотрудничать с Россией. Люди начнут думать. Так что это, повторяю, широкий мазок, который и там затрагивает интересы, и здесь еще просто настроение Путину портит.
А насколько вообще у Трампа сейчас будет возможность заниматься внешней политикой, да и Венесуэлой? Он говорит, что минимум год, вероятно, будут контролировать ситуацию, может быть, и больше. Нужно сказать, что специалисты по Латинской Америке тоже называют все-таки год и более до проведения выборов. Хотя вот сейчас Axios опубликовали сегодня, что, судя по их информации, судя по информации их источников, в Венесуэле будет освобождение большого количества политзаключенных, потому что в Венесуэле огромное количество политзаключенных. И, кстати, хочется напомнить, какая-то очень знакомая схема какая-то, ну, знаете, вот так вот все очень близко и знакомо. Сын Эдмунда Гонсалеса, который победил на выборах 24 года и уехал в Испанию, был вынужден бежать в Испанию. Вот его сын находится в заключении, с ним нет никакой связи, экскоммуникада, ничего о нем не известно. Вот как-то это все Бабарика напоминает, все много чего напоминает. Ну, вот сейчас Axios сообщают о том, что будет освобождение огромного количества политзаключенных в Венесуэле, но, собственно говоря, администрация Трампа говорит, что будут контролировать вот этот вот переход, может быть, в течение года, может быть, дольше. Насколько вообще у Дональда Трампа будет сейчас возможность заниматься внешней политикой, если в США внутри, во внутренней политике, возможно, сейчас будут протесты, и колоссальные протесты. И здесь, конечно, это я к тому, что произошло во время антииммиграционного рейда ICE, иммиграционной таможенной полиции, и сотрудник ICE, сотрудник иммиграционной службы США, застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, которая в своем автомобиле преградила путь сотрудникам ICE, и в тот момент, когда они проводили свои операции в Миннеаполисе. И сейчас несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы принять участие в траурной акции. Они в целом скандируют лозунги против Айс. Это акция о Рене Николь Гуд, но все-таки это акции против действий Айс, против действий миграционных властей. Дональд Трамп заявил, что Гуд застрелили в ответ на ее попытку сбить и убить агента иммиграционной службы. Есть несколько видео с разных ракурсов, и сейчас идут различные споры, насколько она на него наехала, наехала ли, и так далее, и так далее. Ну, в общем, в любом случае Дональд Трамп возложил ответственность на левых радикалов, которые, по словам Дональда Трампа, ежедневно угрожают, нападают и преследуют наших сотрудников правоохранительных органов и агентов иммиграционной службы. Кристи Ноум на пресс-конференции министра внутренней безопасности сказала, что Гуд преследовала сотрудников полиции, агент убил коллег, и действовал он в соответствии со всеми распоряжениями, со всеми требованиями, которые предъявляются к сотрудникам полиции и к агентам иммиграционной службы. Но при этом и мэр Миннеаполиса, и губернатор Миннесоты, все они, в общем, ужасно критикуют иммиграционную службу, говорят о том, что они безрассудно используют свою власть, убивают людей. И вообще мэр сказал, чтобы они, мягко переведу, нахрен убирались отсюда. вот все, что происходит сейчас, вот эти вот протесты и вся эта ситуация, насколько тебе кажется, это может вылиться в более серьезные какие-то противостояния, ну и противостояние не только в Миннеаполисе, но и по всей стране?
Ну смотри, давай мы тогда Венесуэлу отложим на, если еще о ней, возможно, поговорим потом, потому что вот та тема, которую ты сейчас обозначил, она, конечно же, главная тема американских медиа на протяжении уже многих часов. Просто это главная тема, которую обсуждают везде, в медиа, на кухнях, люди об этом спорят сейчас, и накал страстей действительно очень велик. Что касается митинга в Миннеаполисе, он утром был. Сейчас уже практически закончился. Там остаются еще люди, которые митингуют в знак солидарности с семьей и с погибшей Рене Николь Гуд. Кстати, тут тоже вот не обойтись без каких-то без напоминания о каких-то уникальных риторических аллюзиях, потому что good по-английски все-таки означает хороший, добро. И люди сейчас просто говорят о том, что вот сотрудник ICE это зло, ICE это зло, Трамп зло, они убили человека, которая добрая, любящая мать, у нее 6 лет ребенку осталось, ее муж умер 3 года назад, и сейчас она там жила то выстраивала новые отношения как раз, и вот в этот момент подрезали крылья, убили, ребенок остался один. Ее фамилия Гуд, и это, повторяю сейчас, вот она вполне возможно станет одним из символов такого антитрамповского сопротивления. И неприятие политики Трампа самыми разными слоями общества. Почему? Потому что она белая 37-летняя женщина, классический представитель Среднего Запада. Она не чернокожая, она не латинос, она не выходец из Азии, то есть она, тем более из Африки, она не ассоциируется ни с какой бы то ни было группой, которую даже не просто уязвимой, но еще и опасной. Ну, потому что все-таки иммигранты, да, потому что тяжелые там условия жизни, если мы берем чернокожих. Ну, то есть она как раз принадлежит к числу тех самых обычных классических американцев, которые, по идее, ну, является опорой и надеждой там, Дональда Трампа, как раз, консерваторов американских. При этом, поэтому как фигура, вот то, что убита именно она, именно такой человек, это, конечно, этот факт сейчас объединяет многих американцев. Вот у меня, например, лендлорды, то есть хозяева дома, в котором я живу, они республиканцы. Но они сегодня пришли и говорят, слушай, Трамп просто совсем с катушек слетел, так нельзя. Ну, то есть не Трамп, а типа его люди, да. Но то, что он сказал, то, что он там не осудил их, а то, что он их скорее поддержал, они говорят, ну так нельзя, ну нельзя просто брать и там убивать женщину ни с того, ни с сего, да. Значит, поэтому да, конечно, все будет зависеть от того сейчас, как политические противники Трампа, а какую стратегию они выберут, будет ли действительно волна массовых митингов по всей стране. Я думаю, что волна пройдет, конечно же. Вопрос в ее массовости, может она приобрести форму цунами или нет. И, конечно, многое будет зависеть от того, как сейчас себя поведет, опять же, дальше Трамп и его министры. Потому что, конечно же, опять же, слова министра, ну, грубо говоря, внутренней безопасности, Secretary of Homeland Security, да, которую ты привела, слова, которые ты привела, они, ну, на мой взгляд, просто недопустимы, потому что она не выразила там сочувствия родителям жертвы, да, она не сказала о том, что это была трагическая там случайность или там несчастный случай. Они могли бы выбрать, ну, такую стратегию, например, да? Вместо этого нет, она пыталась переехать нашего сотрудника, говорит министр внутренней безопасности. То есть она атаковала наших сотрудников, она пыталась убить. Вот это все, конечно же, неправда. И любой человек, который, ну, у которого просто есть глаза и который может посмотреть видео, может в этом убедиться. Ну, то есть, это очень, на самом деле, серьезный момент. И как раз это отличие нашего времени. Потому что там сколько-то лет назад можно было бы долго спорить, Что же все-таки там на самом деле произошло? Опрашивать свидетелей, смотреть фотографии, если бы кто-то сделал под каким-то углом. Но сейчас есть видео. Эти видео тоже, они сняты и сбоку, и издалека, спереди. И из всех этих видео видно, что, соответственно, сначала два сотрудника ICE приблизились к машине, стали пытаться открыть дверь, кричать ей: «Вылезай из долбанной машины», очень грубо, жестко, да. Неизвестно, не слышно, что она им отвечает. Дальше машина сдает назад, потому что рядом стоит еще одна машина. То есть совершенно понятно, что она просто хочет уехать оттуда. Она хочет уехать с этого места. Да, она приехала туда, и она, ее машина там стояла перпендикулярно на дороге. Она, соответственно, была одна из тех, кто пришел на митинг против действий ICE, против рейда ICE. Она была из тех, кто сочувствует тем самым иммигрантам. Она не трампистка сама по себе, она, скорее всего, демократ, но это точно ее политическая ориентация еще предстоит. Я думаю, будет информация о том, за кого она голосовала. Но совершенно понятно, повторяю, что она сдает назад, и даже показано, как колеса выворачиваются. Колеса выворачиваются машины не вперед, чтобы переехать одного сотрудника, который с той стороны был, а чтобы поехать направо по дороге. И получилось так, что вот эти двое подходят, соответственно, к двери водителя. Одна женщина пытается открыть эту дверь, она дальше сдает назад, и человек спереди в этот момент подбегает, и она касается его машиной, да, касается. Но касается это явно не потому, что она вот поставила целью его или их, тем более, всех переехать. Это просто, ну, повторяю, видно. И дальше, когда она выворачивает руль и пытается повернуть направо, в этот момент раздаются выстрелы. Ну, то есть, еще раз, могли сотрудники ICE испугаться? Конечно, могли. Мог тот сотрудник, мужчина, который в итоге и убил ее, там быть выведенным из себя, потому что машина все равно двигалась, и он там, откуда он мог понять, быть уверенным, куда именно она поедет? Не мог. Коснулась его машина? Коснулась. Сбила она его? Нет, не сбила. Коснулась, да. Ну, то есть, еще раз, он мог быть там выведен из себя и мог чего угодно думать, но он 100% не мог быть уверенным, что ее задача его убить. Более того, как сейчас выступают ветераны спецслужб, вот только что Fox публикует интервью с одним ветераном полиции, CNN публикует большое интервью с ветераном, сейчас могу ошибиться, то ли полиции, то ли ФБР, где люди говорят о том, что в любом случае эта ситуация не требовала применения огнестрельного оружия. То есть, если ты хочешь, даже теоретически, если бы ты понимал, что этот человек хочет тебя переехать, ты не убиваешь его на месте, потому что машина продолжает двигаться, нога может оставаться на газе, и в этом случае он тебя может переехать. То есть совершенно налицо, ну, как мне кажется, и не только мне, а большому количеству экспертов здесь в Штатах, ветеранов, повторяю, спецслужб, что имело место, ну, просто нерелевантное применение оружия. Да? Убийство не было необходимым. Да, она могла уехать, она могла даже там машины оттолкнуть, значит, сотрудника ICE. Это все могло произойти, потому что он сам спереди оказался. Но не было у нее намерений их задавить, тем более, когда министр внутренней безопасности, она говорит «их», или Трамп, когда говорит «на сотрудников», она «их» хотела на них наехать. Но, опять же, по видео совершенно понятно, что два сотрудника находится слева от машины, и никак она их физически не может на них наехать, даже если бы очень захотела. То есть совершенно очевидно путание в показаниях, и вот тот факт, что априори, повторяю, и министр внутренней безопасности, и Трамп заняли сторону ICE однозначно, типа она виновата, она хотела напасть, вот именно это сейчас может спровоцировать волну, уже спровоцировало волну недовольства, но может спровоцировать, стать поводом для куда более масштабного и серьезного сопротивления Трампу. Так что это просто очевидно. И я сейчас, конечно, если честно, я просто, ну, офигеваю от того, опять же, как там сторонники Трампа, такие вот, ну, мы с тобой говорили, что есть ядерный электорат, который при любых обстоятельствах будет за него, как люди, которые даже по ощущениям видео не смотрели, начинают в соцсетях писать, особенно наши русскоязычные господа, писать о том, что да ну что вы, было же видно, что это провокация, что она специально хотела. Вот вопрос, что она специально хотела? Она что, хотела пулю получить специально и пасть сакральной жертвой в борьбе с Трампом? Ну, понятно, нет. Еще раз, разговор о том, что сотрудник ICE совершенно четко применил оружие не по назначению. И вот ты уже упомянула мэра Миннеаполиса, который не мог скрыть эмоций и дважды выругался. Один раз, когда он назвал булшитом, ну, то есть дерьмом собачьим, да, полной фигней, то, что заявила министр внутренней безопасности, вот всю аргументацию их он назвал дерьмом собачьим. И затем, да, он сказал, что Айс, там, убирайтесь нахрен, значит, из нашего города. Тим Уолс, губернатор Миннесоты, тот самый, напомню нашим зрителям, если кто просто не в курсе, это интересная фигура, тот самый, кого выбрала кандидатом вице-президента Камала Харрис, школьный учитель, такой, значит, симпатяга, ставший популярным на время предвыборной кампании, он заявил, что, значит, что, и ему в данном случае, я думаю, можно доверять, что не оставит это просто так. Более того, заявил, что он готов разместить национальную гвардию, дать приказ национальной гвардии штата, прийти в состояние боевой готовности и, если надо, сопротивляться федералам. Потому что сейчас это же не просто, повторяю, история про, там, про убийство человека. Это история про противостояние федералов и местной власти. Это история про американское самоуправление. И то, что сейчас федеральные власти заблокировали расследование, ну, точнее, пытаются блокировать сейчас расследование инцидента местными органами власти, местной полицией, вот это как раз и вызывает недовольство уже не только жителей, да, но политиков штата и не только Миннесоты, потому что в других штатах люди понимают, что, если, не дай бог, что-то такое произойдет, то тоже получается, кто этим будет заниматься? Федералы опять. И вот это главная проблема противостояния, повторяю, федерального центра и регионов, выражаясь понятным россиянам языком. Федеральная власть и местная власть. В Штатах, напоминаю, опять же, все-таки на первом месте это, конечно же, местное самоуправление. И никто, ни республиканцы, ни демократы не любят, когда федеральная власть едет, лезет в их дела. Собственно, Трамп очень долго и много во время своей предвыборной кампании упрекал демократов, обвинял их в том, что они собираются построить в Америке чуть ли не социализм, да, ну или там коммунизм, что вот они собираются усилить государство, что государство будет лезть в ваши дела, уважаемые американцы. И сейчас мы видим, как государство уже при Трампе, действительно лезет в жизнь американцев, как представители государства просто плюют на настроение местных жителей, делают, что хотят, и власть затем их покрывает. Поэтому конфликт, я уверен, только начинается, и у него будут намного более серьезные последствия, возможно, даже такие, как, там, не знаю, убийство Джорджа Флойда, вспоминаем Black Lives Matter, целую волну, которая началась. Ну, здесь, конечно, все-таки настроение американцы, живущие на Среднем Западе, они люди поспокойнее, чем там чернокожие жители больших городов США. Но, тем не менее, если их вывести из себя, они из себя представляют очень серьезную силу. Потому что у них, у жителей Среднего Запада, на руках очень много оружия. Так что вот ближайшие дни покажут, там, не знаю, извиниться или, ну, по-человечески как-то поговорить об этой трагедии, тогда ему удастся сбавить накал страстей. А может быть, и не удастся, и тогда следующая неделя будет, дай бог, чтобы не в прямом смысле огонь.
Ну вот, да, Associated Press пишут о том, что следователи штата заявляют, что не могут уже получить доступ к доказательствам по делу о стрельбе после того, как ФБР все это дело перевело на себя. Вот это, конечно, тоже вряд ли понравится, но отдельно еще просто про Тима Уолза. Единственное, что хочу напомнить, да, он был вот кандидатом в вице-президенты, но заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание, не пойдет на переизбрание в 2026 году на выборах в ноябре, потому что выборы не только в Конгресс, в Палату представителей целиком, и Сенат 1/3 переизбирается, но еще и губернаторские некоторые выборы, но вот он не пойдет. И там и в связи со скандалами, которые сейчас как-то охватили его администрацию. Но вот, собственно говоря, Тим Уолз действительно сейчас как-то попал в такую сложную очень ситуацию. Он заявляет о том, что будет заниматься этим делом в первую очередь. Но еще хочется об одном поговорить, об одной теме, которая связана с бюджетом Пентагона. И Дональд Трамп очень так уверенно сказал, что нужно повысить бюджет Пентагона сразу в 1,5 раза. Вот он сейчас сделал, ну, подписал документы, согласно которым, значит, вот США выходят из 66 международных организаций, и одновременно Дональд Трамп сказал, что, значит, военный бюджет на 2027 год должен составить не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов. Ну вот, собственно, уже рекордные и так бюджеты и в 2025 году, и в 2026 году. И я хочу привести цитату из телеграм-канала Аббаса Галямова, вот когда он опубликовал вот эту информацию о том, что Трамп запланировал крупнейшее с 50-х годов увеличение военного бюджета США. И написал Аббас Галямов: «Трамп явно приглашает Путина поучаствовать в гонке вооружений. Предыдущий ее виток, запущенный Рейганом, добил когда-то советскую экономику. Ну что, можем повторить?» – написал Аббас Галямов. «Как тебе кажется, вот эта вся история с бюджетом, это не добавляет, возвращаясь формой ронда к началу нашего разговора, санкции в западное полушарие, вот такое воздействие, и еще и, значит, теперь увеличение военного бюджета, гонка вооружений. Есть ли в этом что-то, как тебе кажется?»
Не, ну, конечно, здесь есть просто прямая параллель с Рейганом. Напомню, что вообще я просто, Саш, хочу сказать и тебе, и нашим зрителям, потому что там я вижу, что часто пишут и тебе отдельно, и нам с тобой вместе, типа, так вы чего там, вы против Трампа или вы за Трампа, вдруг там демократы пишут. То есть людям очень нравится, когда журналисты, политобозреватели, вот прямо четко, типа, я за Трампа был, есть, буду, и не важно, что он сделает. Или я против Трампа, не важно, что он сделает. Если Евтушенко против колхозов, то я за, да? Вот я просто хочу сказать, что я, по крайней мере, да, думаю, что Александра тоже немножко не про это, да? То есть вот есть Трамп. То, что Трамп делает с ICE, например, в Соединенных Штатах Америки, это, на мой взгляд, просто граничит с преступностью. Но с преступным поведением, да? И я это категорически не могу принять никоим образом. Есть там то, как Трамп, его риторика взаимодействия с журналистами. Это тоже, на мой взгляд, неприемлемая история. Есть много неприемлемых вещей. Что касается того, что он сейчас делает в отношении там, Путина и России, да, вот именно сейчас, то, повторяю, это часть вот того Трампа, когда мы можем использовать ядерную энергию, грубо говоря, в мирных целях. Да, то есть есть человек, вот именно сейчас Трамп ведет себя так, что он начинает оправдывать ожидания тех, кто за него голосовал, из расчета, что он будет тем самым вторым отморозком, который сумеет дать по носу отморозку по имени Путин. Вот есть Путин, Путин считал, что он один такой безнаказанный, держите меня семеро, да, а иначе я сейчас натворю дел и вообще весь этот мир переверну. Вот теперь вышел Трамп, который говорит, нет, семерым будет недостаточно, держите меня все, иначе мир переверну. И, повторяю, конкретно в истории с противостоянием с путинской Россией, это хороший знак. И то, что Трамп делает, и там, Венесуэла, и захват танкера, и обещание ввести новые санкции, значит, и военный бюджет, увеличение – это вот конкретно в этом контексте в отношении с Путиным есть хорошо, на мой взгляд. Потому что это бьет по интересам Путина, конечно же. И Галямов совершенно прав. У Трампа есть кумир. Это Рейган. Трампу очень хочется, чтобы его с Рейганом сравнивали. А Трампу хочется, ну, потому что Рейган, как известно, блистал чувством юмора. Трамп пытается. У него, ну, значительно, на мой взгляд, хуже получается, чем у Рейгана, но тем не менее. А Рейган, соответственно, сумел победить Советский Союз. Советского Союза нет, но Трамп хочет победить всех плохих парней. Или, по крайней мере, произвести такое впечатление. Да? Значит, надо Путину показать, чем это может закончиться. И да, конечно, увеличение американского бюджета – это рекордное увеличение. Да, такого роста не было с начала 50-х годов. То есть, а уже сколько получается, там 80 лет почти. Со времен, ну да, со времен войны в Корее. Вот со времен войны в Корее американский военный бюджет не увеличивался так. И, конечно же, это попытка навязать Путину гонку вооружений, не только Путину, а просто показать всем, смотрите, что мы можем. У нас деньги бесконечны. А вот теперь еще венесуэльская нефть. Да, она глубоко лежит, да, ее неудобно добывать, но мы как-нибудь разберемся. Да, и вообще мы большие молодцы, у нас есть энергия, сила, наглость. Да, а вот посмотрите, а у вас это все есть? А вы способны нам так отвечать? А вот ты ведешь войну в Украине, у тебя уже большие проблемы в экономике. Вы выдержите новый виток? Что там у тебя, ты хвастался? Орешник у тебя там какой-то, буревестник, Посейдон, да? Ну, давай посмотрим. Поэтому, конечно же, это приглашение. Это приглашение, которое вот сейчас, я думаю, обратите внимание, что Путин появился на публике после захвата Мадуро только с военными на Рождество. С грушниками стоял, со скорбным лицом, хотя Рождество светлый праздник, вообще-то, да, стоял со скорбным лицом очень, там рассуждал о том, что военные выполняют волю Господа, воюя в Украине. Не комментировал ни захват Мадуро, ни захват российского танкера. Пока Кремль молчит, выжидает. Может быть, ведутся закулисные переговоры, попытки пообщаться с Трампом, о чем я уже говорил сегодня, да, попытки что-то там объяснить. Может быть, готовится некий ответ, да, который призван показать, что нет, Путин еще может отвечать, что инициатива может быть за ним. Понятно, что этот ответ может быть только каким-то очень и очень серьезным повышением ставок, обострением. Ну, вплоть до провокации в Восточной Европе или там какой-то невиданной по своей массовости бомбардировки украинских городов, там применение тактического ядерного оружия, о чем периодически рассуждают всякие путинские персонажи типа Караганова, да? Вот, так что да, Трамп давит на Путина, и я поэтому уверен, что середина января, мы уже к ней приближаемся, почти приблизились, середина, вторая половина января будут просто в российско-американских отношениях, с точки зрения фронта России и Украины, будут просто решающими. То есть или все-таки Трампу удастся дожать Путина до хотя бы какого-то варианта мира, или Путин предельно жестко ответить, показать зубы. Понятно, что на американцах показывать зубы не сможет, он будет это показывать на ком-то еще. А после чего, значит, ждать очередной серии какого-то ответа от Трампа. Но в любом случае, повторяю, вот середина января ознаменуются очень серьезными, на мой взгляд, просто радикальными событиями. И внутренняя политика Соединенных Штатов, она, конечно, здесь тоже сыграет какую-то роль, но пока практика показывает, что все-таки Штаты могут, у них хватает силы и энергии играть на два фронта, заниматься и внутренней политикой, и внешней.
Ну, еще будет уже скоро маячить потенциальная встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, к которой хотел бы Дональд Трамп много чего успеть. В апреле запланирована их встреча. Ну вот, мало того, что торговая сделка, конечно же, которую хотел бы заключить Дональд Трамп, вот пока никак не получается, но еще и, возможно, действительно что-то захочет Дональд Трамп, чтобы была какая-то большая определенность с Россией. Поэтому к то, тоже вот апрель уже скоро-скоро начнет маячить. Ну и я думаю, что мы это все будем подробнейшим образом обсуждать и на Breakfast Show, и на YouTube-канале Станислава Кучера. И подписывайтесь, поэтому не забывайте на все подписываться. И обязательно, Станислав, я надеюсь, что увидимся мы скоро. И, конечно же, желаем, чтобы хоть волнующий, прекрасный голос, чтобы он скорее восстановился
Не-не,
полностью.
голос вернется, сейчас выздоровлю, да. А поводов встречаться и выходить в эфир у нас, вот поверьте, будет очень и очень много. И это, ну, понятно, что мы с вами можем улыбаться, и правильно делаем, что улыбаемся, но поводы будут тоже не самые веселые. Но
Да.
запасаемся энергией, энергия нам пригодится.
Станислав, спасибо. И напоминаю
Спасибо,
всем
Саша.
поставить лайк.
Всем-всем.
Поставить лайк обязательно и подписаться. Проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show, подписаны ли вы на YouTube-канал Станислава Кучера, на Telegram-канал Станислава Кучера. Ну и обязательно, конечно же, приходите ровно через 12 часов на Breakfast Show. Все самые важные новости. Все вы узнаете на Breakfast Show. Ну и, конечно же, поставьте еще раз лайк. Проверьте, поставили ли вы лайк. И проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show, чтобы, опять же, ничего не пропустить. Всем спасибо. Пока.